Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 18 сакавіка.
Ці сапраўды Пуцін набраў 87% галасоў на выбарах у Расіі?
Праблема заключаецца в том, што нет верифіцыраваных результатаў. Нету. Но я, наверное, согласна с тем, что если бы общество было бы против, в большинстве своем, против политики Путина, мы бы имели бы совсем другую картину.
Не ўсё так кепска. Куды ідзе беларуская эканоміка?
Не будет профессор думать, не поехать в Гарвард или в БГУ. Он не поедет в БГУ. А профессор, который родится в Беларуси, они рождаются. Есть много белорусских очень известных экономистов. Он поедет сразу туда.
Ты наогул не павінна жыць, як беларуска сышла з размеркавання ў раёнцы.
Мы не ведалі, што адбудзецца далей, але разумелі, што працаваць на прапаганду больш не можам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Расіі прайшлі прэзідэнцкія выбары, якія прадказальна выйграў Уладзімір Пуцін.
Па падліках мясцовага ЦВК за яго прагаласавалі больш за 87% выбарцаў. То бок нават Александр Лукашэнка пакуль не дазваляў сабе маляваць такую вялікую народную падтрымку. Максімум 83% ў 2015 годзе. Аднак незалежныя сацыёлагі кажуць, што пуцінская лічба можа цалкам адпавядаць рэальнаму стану рэчаў.
Увогуле сёлетнія выбары ў Расіі крыху нагадалі апошнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, прынамсі чэргамі на выбарчых участках. У межах акцыі «Апоўдзень супраць Пуціна» ў нядзелю ў 12:00 адначасова ў розных гарадах і краінах людзі прыйшлі на участкі, каб сказаць сваё недзейнай уладзе ці сапсаваць бюлетэнь.
Чэргі выглядалі пераканаўча, а пракуратура заявіла, што яны могуць расцэньвацца як перашкода працы выбарчых камісій.
Вынікі выбараў у Расіі наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
Пуцін і так званыя прэзідэнцкія выбары ў Расіі. 87% там нечакана?
Не, ну совсем, гэта ожидаемо, і все, што я предполагала, так оно і произошло. Не было никаких неожиданностей. Нет, конечно, доверия этим цифрам. Выборами это назвать нельзя. Более того, вообще фактически в военных условиях осуществлять выборы – это отдельный разговор. После убийства своего политического оппонента жестоким образом в тюрьме назвать это выборами, не знаю, по-моему, аморально. Ну, как бы, что ж там, пенять там на мораль-то? У них уже давно, по-моему, речь не об этом идет. С моей точки зрения, те некоторые ожидания относительно голосования в полдень, которые звучали из уст либеральных политиков и, в принципе, либерально настроенных, да, с либеральными взглядами там журналистов в том числе. В общем и целом, ну, масштабы были не такие внушительные. Сложно доказать таким образом, что люди проголосовали против, хотя я вот видела где-то информацию о том, что по итогам экзит-полов чуть больше 50% на самом деле проголосовало, ну, по данным экзит-полов. Вот. Но в целом, как и я и ожидала, все эти очереди в избирательные участки в основном в Москве и в Питере и за рубежом. Что доказывает, и за рубежом очень внушительные были очереди, что доказывает, что Россию покидают наиболее адекватные граждане, вот, но у них, по крайней мере, еще не отняли право проголосовать, да, того, чего нет у белорусских граждан. Потому что, понятно, у нас, наверное, очереди были бы не многокилометровые, они были бы 10-километровые точно в Варшаве, в польских городах, в Вильне. Вот, и это были бы там, ну, серьезные как бы масштабы, учитывая процентное соотношение с населением в целом. Вот, поэтому, ну, я, конечно, приветствую тех людей, которые пытались прийти и сказать свое «нет» Путину. Вот. Жаль, что они находятся за пределами страны.
Я перебью с подарни Роза. Вы сапраўды подтрымливаете и лечите, что это правильная была позиция прийти и проголосовать супрать Путина. Потому что я читаю такие комментарии, что было ж видовочно, что это ничего не даст, ни до чего не приведе. И только дали явку. Как сказать, магчимость сказать, что вот пришли, явка была такая-то. То есть повеличили явку, умовно кажучи. Полторили, как это еще некоторые кажут, полторили, помылки белорусских демократичных сил.
Кто это пишет? Я не знаю. Я не читала этого. Во-первых, лучше делать неправильно, чем бездействовать. Это раз. То есть бойкот — это не стратегия. Это уже, по-моему, ясно всем. Второе, это было важно не с точки зрения голосования. Понятно, что нарисовали бы и так, и явку бы также нарисовали. Боже мой, какие тут аргументы смешные прямо. Важно было тем людям почувствовать себя не в одиночестве. То, что они увидели друг друга, это было важно. Сама по себе эта акция была важна для этих людей, чтобы они увидели друг друга, что они не в единственном числе, что они там не на острове находятся, что на самом деле у них есть единомышленники, их немало. Это важно было для политического сознания. В конце концов, это нормальная, хорошая гражданская акция неповиновения, а неповиновение и своего, выказывание своей солидарности с погибшим Навальным и с его супругой. Что в этом ошибочного, я не понимаю. Что там явку повысили, господи, бред собачий, простите меня за это неакадемическое выражение. Нарисовали бы явку, не волнуйтесь. Сравнение с белорусской, чем там оппозиция? Первое, не оппозиция, а демократические силы. Второе, никаких ошибок с этой точки зрения, с точки зрения голосования, я имею в виду, в 2020 году не было. Это дало нам право говорить сейчас совершенно о других вещах и в другом тоне. Вот и все. Поэтому, не захватили Кремль, да, не захватили Палас Незалежности, да. Не развернули гражданскую войну. В этом ошибка. В чем здесь конкретно ошибка? Есть ошибки, но они не в этом. Это как раз-таки не в этой плоскости ошибки были.
Протягиваем размову с Розой Турарбековой.
Спадарня Роза, безумоўна, ніхто не адмяняе таго, што ў той ці іншай ступені былі фальсіфікацыі, як на выбарах 2020 года ў Беларусі. Тут ніякіх дзіўнасцей няма, так і на выбарах у Расіі. Але ці не падаецца вам ўсё ж такі, што ў Расіі насамрэч пераважная большасць, хоць фальсіфікацыі былі, але сапраўды падтрымалі Пуціна, у адрозненні ад Лукашэнка. Калі беларускі народ выказаўся супраць Лукашэнка у пераважнай большасці ў 2020 годзе, то расійскі народ у пераважнай большасці ўсё ж такі падтрымаў Пуціна. Я просто пачытаў вельмі цікавыя развагі на гэтую тэму Марозава, расійскага эксперта, палітолага, які зараз даўно ўжо жыве ў Чэхіі, і он каже, я просто процитую, шмат хто зараз пытается, адкуль гэтае 87%, то есть 76 миллионов человек проголосовали за Путина. Может ли такое быть, спрашивают изумленные зрители. Некоторые говорят, это нарисовали. Нет, перед нами корпоративное государство в условиях войны. Ну и далей кажучи, он просто анализуя гэтую корпоративную державу и з уликом того, кольки предприемствов, сферов, а отповедно и людей, и выборщиков отрымливают дивиденды, умовно кажучи, з'являются бенефициарами от войны, то яны и проголосовали за войну и за Путина.
Но я не берусь судить сколько, послушайте, это гадание на кофейной гуще. Большинство, какое большинство, вот тут вопрос. Большинство, больше 70% или все-таки большинство 50% плюс, я не берусь судить, потому что, судя по тому, сколько людей, конечно, стояло в Москве и в Питере, это одно, а судя по тому, как голосовали люди в целом по России, это, наверное, другое. Но, понимаете, проблема заключается в том, что нет верифицированных результатов, нету. Но я, наверное, согласна с тем, что если бы общество было бы против, в большинстве своем, против политики Путина, мы бы имели бы совсем другую картину на избирательных участках.
І ну тое, што Лукашэнка павіншаваў Пуціна з ашаламляльнай перамогай, нічога дзіўнага няма. Але ўжо сёння ён там праводзіў нейкую нараду, даручыў вывучыць вопыт арганізацыі і правядзення прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі з прыцэлам на 25-ы год. Гэта значыцца, што высокую планку задаў Пуцін для Лукашэнкі.
Не знаю, я думаю, што ён пытаўся проста-напроста пальсціць Пуціну. На самом деле, я думаю, ён воображае сябе гораздо более техничным в этом отношении человеком и политиком. Вот. И я не думаю, что он на самом деле всерьез рассматривает достижения Путина, в кавычках достижения Путина в электоральной кампании, как пример для себя. Вот. Но лишний раз, извините меня, подлизаться, по-моему, как бы с его стороны грехом не считается. Только так я могу это оценить. А что касается планки, ну, думаю, что да, планка будет в этом же районе, может, чуть больше, может, наоборот, чуть меньше. Знаете, есть такой восточный подход еще. Вот как бы не переплюнуть начальника, чтобы вот не вызвать с его стороны неудовольствия. Вот, может быть, отдельно будут выданы инструкции Центризбиркому, какой именно процент надо нарисовать, дабы ну, Путин выглядел лучше.
Это что так само у его уже опыт есть. Памяти, не памяти, на каких это выборах было, по передних выборах у Косках, коли он на пресс-конференции пошля сказал, ну, я поглядел на выник, каким мне дал Центр выборкам, и дал задание, ну, сменьшить, потому что что-то вот как-то вот не сподобалось, лишь бы занадто высокая, слишком, дал задание изменьшить.
Слишком. Ну вот да, вот это и есть истинное отношение к выборам, как к ритуалу, с помощью которого там достигается там ряд целей, вот, в том числе может и такая цель, там, я не знаю, польстить Путину, вот, но может быть и нет, тут уже как бы вопрос, как это сказать, самолюбие будет во многом.
Дякую за донат нашему глядачу под ником D13. Он пытается, как вы лишите, ти признают выборы у РФ краины Захода и другие демократичные краины свету?
Думаю, что нет, потому что даже здесь дело не в выборах, а дело в ордере, который был выдан на имя Путина. Как можно признавать президентом человека, на которого уже выдан ордер, военное преступление которого уже является основой для международной юрисдикции? Это первое. Второе, ну и после убийства Навального, я думаю, что это будет как-то, наверное, не очень. Вот. Но есть, знаете, такие страны, как Венгрия, Словакия. Вот. Ну там, скорее всего, да, будут признаны выборы. Ну, Китай есть, Индия. В общем и целом в Москве сделают вид, что международное признание выборов не просто состоялось там, а было очень таким воодушевляющим. Вот это же все вопрос как бы такого пропагандистского дискурса. Что касается Запада, то я думаю, что нет, это не будет признано. Вот. Но вот в случае, например, если Дональд Трамп станет президентом США, тут совсем по-другому может ситуация повернуться.
Мы слухали политологиню Розу Турарбекову, якая подвела выники выборов президента у России.
Еврорадио.фм.
Далее у программы Еврозум.
Не все так кепско. Куды идет белорусская экономика?
Не будет профессор думать, мне поехать в Гарвард или в БГУ. Он не поедет в БГУ. А профессор, который родится в Беларуси, они рождаются, есть много белорусских очень известных экономистов, он поедет сразу туда.
Ты наогул не повинна жить, як беларуска сышла з размеркавання ў районцы.
Мы не ведали, что отбудется далей, але разумели, что працаваць на пропаганду больш не можем.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Беларуская бягуха Вольга Мазуронак заняла другое место на марафоне у Лос-Анджелесе. Пераможцей стала Стейсін Діва з Кеніі. Яна адарвалася ад беларускі на фінішы і абагнала яе на 20 секунд. Мазуронак выканала алімпійскі нарматыў. Прайшоў першы тур чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. 5 каманд набралі па 3 ачкі. Гэта мінская «Дынама», «Іслач», «Батэ», «Нёман» і «Тарпеда Белас». Матчы другога тура прызначаныя на канец сакавіка. 20-гадовы сенегальскі абаронца Батэ Сідзі Банэ блізкі да пераходу ў французскі Ланс. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, сума трансферу можа скласці каля 300 тысяч долараў. Раней футбаліст адхіліў прапанову барысаўчан аб падаўжэнні кантракту. У чэмпіянаце Францыі Ланс займае 6 месца. Нёман у плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі абыграў Гомель 3-0 і скараціў ліку серыі 2-3. У аўторак каманды згуляюць у Гомелі. Пуцёўку ў паўфінал пакуль заваяваў толькі салігорскі «Шахцёр». Беларус Ілля Івашка вылецеў з топ-200 абноўленага рэйтынгу тэнісістаў-прафесіяналаў. Ён цяпер 217-ы. Лідыруе серб Новак Джокавіч. У тэнісістак першай ракеткай свету застаецца полька Іга Свёнтак, Арына Сабаленка на другім месцы. Вікторыя Азарэнка на 32-м. Аляксандра Сасновіч вылецела з першай сотні, цяпер яна 102-я ракетка свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Праз рост заробкаў у Беларусі можа разагнацца інфляцыя. Пра яе рызыкі заявілі эксперты Еўразійскага банка развіцця. Па выніках двух першых месяцаў гэтага года інфляцыя склала 1,7%. Гэта нясе пагрозу, што рост коштаў сёлета будзе большым, чым прагназуюць чыноўнікі.
Падавалася б, рост заробкаў – гэта крута, аднак не ўсё так проста. Рэальныя зарплаты беларусаў растуць хутчэй, чым вытворчасць працы. І гэта не прыводзіць ні да чаго добрага.
Дык як агулам можна ацаніць стан беларускай эканомікі? Запыталіся ў эканаміста, акадэмічнага дырэктара цэнтра «Бірок» Льва Львоўскага.
Его можно писать так. Это стагнирующая экономика. У нас как-то принято считать, что стагнирующая – это типа неплохо. Ну, то есть она не падающая. Она будет расти. Если ничего не изменится, то белорусская экономика будет расти.
То есть стабильненькая
расти
такая.
Расти на 0,5% в год, там, на 0,8% в год. Ближайшие, там, собственно, там, 10-20 лет, не знаю, сколько это все может продолжиться. Что означает такая стагнация? Мир растет в среднем на 3%, Польша растет в среднем на 4%, страны Балтики, они растут менее стабильно, но часто даже на больше, чем 4%. Кто растет на 1%? Северная Корея растет на 1%. Северная Корея – это пример страны, которая 50 лет растет средними темпами 1% в год. Северная Корея не падает. Они никуда не уменьшаются. Они растут в среднем на 1% в год. И они сейчас выглядят как супернищая страна, где люди там делают муку из шишек, где там люди считают за счастье продаться куда-то в рабство, в Россию, там лес рубить. То есть сейчас это один из символов такой бедной страны. Хотя, повторю, она не падает, она растет. Просто когда вы растете медленнее, чем другие, и этот рост, эта разница в росте, эта дельта роста накапливается десятилетиями, двадцатилетиями, пятидесятилетиями, то тогда вы становитесь уже в разы беднее. Да, белорусы не будут умереть с голоду, будут жить там не хуже, чем сейчас, будут жить чуть-чуть постепенно лучше, чем сейчас в материальном плане. Просто все остальные будут жить сильно лучше. Что это означает? Это означает, ну, во-первых, как бы, то есть относительную бедность. Относительная бедность будет означать, что белорусскому врачу в Польше будут предлагать все больше и больше деньги, если он или она переедет. Белорусскому инженеру будут предлагать больше и больше деньги, если он или она переедет. Белорусский предприниматель будет понимать, что ему будет гораздо легче поднять какие-то инвестиции, начать свой бизнес, если он переедет изначально. Таланты, то есть люди не исчезнут. все белорусы не соберут котомки и не переедут одновременно. Будут, это как обычная схема, там, мы знаем, кто переезжает в США. Там. Вот люди там, более активные, более какие-то предпринимательские, более талантливые. Там, мы знаем, из 100 нобелевских лауреатов рождаются в США, дай бог, 2, а умирают в США 98. Так происходит. Таланты уплывают в страны, которые богаче. И вот эти таланты будут продолжать уплывать из Беларуси. Это очень нерадужная картина. То есть тут не надо радоваться, что мы не будем жить хуже. Это, собственно, то, на что и работает Александр Лукашенко. Вот как бы он тоже говорит там все время про стабильность. Вот ему кажется, что стабильность экономическая – это хорошо. Стабильность экономическая – это плохо, когда все остальные богатеют и растут.
Лев, але калі казаць про то, что ну, такая стагнация, росту не будет, але обвалу так само не будет, ну нормально, будут вот жить себе потихенечку, как белорусы и привыкли. Главное, нема войны. А бульбы можна і на дачы пасадзіць ці там на вёсцы у цёшчы, неяк выжывем.
Тут дальше уже эканоміка как бы маўчыць. Дальше все зависит от личных желаний человека. Действительно, там есть страны, которые больше гонятся за богатством, как США, там вот люди очень много работают, мало отдыхают, много зарабатывают. Ну, есть страны, например, там...
Потом сидят на этих вот антидепрессантах.
Есть, например, страны, как Испания, они, например, меньше работают, меньше у них экономический рост, но зато больше отдыхают. Есть страны, Бутан, которые вообще говорят, нам вообще все эти блага ваши экономические не надо, мы тут сами что-то в горах посмотрим. Там, правда, слишком тяжело в цивилизации, поэтому люди умирают там от тяжелых металлов в воде. Ну, не суть. Действительно, дальше каждый выбирает сам. Я могу сказать, в среднем люди стремятся к тому, чтобы жить лучше. Жить лучше — это не только быть богаче. Кажется, что это просто там единицы и нули, там зеленые бумажки на счету. Зеленые бумажки на счету, как бы их в супе не сваришь. Быть богаче означает лучше медицина, означает более комфортная среда, лучшая экология. Вы можете потратить деньги на то, чтобы какой-то парк. Вы можете зарабатывать большие деньги без того, чтобы вредное производство у себя размещать. Вы можете покупать лучшую говядину, которую не выращивают на зараженных территориях после Чернобыля. То есть люди не просто вот сидят в Америке, так же, как в Беларуси, но, значит, но у них больше денег на счету. Люди на деньги покупают разные вещи, которые в целом нам важны. Нам важны. Важно, чтобы вот нас кто-то полечил, важно, чтобы мы там вкусно поели, развлекли, чтобы дети там наши тоже не болели, чтобы дети могли пойти в хорошую школу, в хороший университет. Это значит, что надо, чтобы кто-то заплатил много денег школьному учителю, надо, чтобы кто-то заплатил много денег университетскому преподавателю, чтобы он приехал и преподавал. Стагнация такая будет означать, что у нас этого всего будет мало, будет меньше, да. То есть не приедет профессор, не будет профессор, который там и думать, мне поехать в Гарвард или в БГУ. Он не поедет в БГУ. А профессор, который родится в Беларуси, они рождаются, есть много белорусских очень известных экономистов, он поедет сразу туда. Но кому что? То есть если как бы устраивает, то есть будем жить хорошо, да. Голодать никто не будет, это точно. До Венесуэлы мы не дойдем, скорее
всего. И полночной Кореи, то есть на шишек на муку пускать.
Нет, до полночной Кореи можем и дойти, как бы просто эти шишки, если мы еще вот 50 лет так же будем, точнее еще 40, мы уже 10 лет жили в стагнации. Еще 40 лет проживем, для всего мира наши драники будут казаться мукой из шишек. Потому что весь мир, видимо, там будет уже есть, не знаю, там только красную икру условно. Для них будет казаться, что мы какие-то дикари.
Дык атрымліваецца, што калі мы не дойдзем да ўзроўню жыцця ў Венесуэле, то бок голад беларусам не пагражае, значыць, што не ўсё так кепска ў беларускай эканоміцы.
Адказвае на гэтае пытанне Леў Львоўскі.
Нельзя сказать, что в Беларуси все плохо, все уже. Есть вещи, которые, то есть, опять же, там, каждой стране свое. Вот Литва богаче, чем Беларусь, но там Литва не перекрасила каждый фасад, например, и подсветка в Вильнюсе, ну, я бы сказал, наверное, победнее, чем в Минске. Ну, тут у каждого как бы свои ценности, но зато Литва, наверное, больше вкладывает там в свою медицину. То есть каждый, конечно, там не все страны тратят деньги одинаково. Есть вещи, которые прекрасны в Беларуси. Есть много вещей, которые мне вообще нравятся в Беларуси больше, чем и в Польше, и в Литве, и в Америке и так далее. Но как бы я не понимаю, к чему вот этот вот аутизм. Ну, я в целом с утра вот тоже был белым человеком. Меня никто и в Варшаве не избил, по пути в Варшаву не избил, в Вильнюсе не избил. В Беларуси, вот я, кстати, к сожалению, наблюдаю в новостях, что иногда избивают, вот в России тоже как-то белых людей, белые люди в опасности, может быть, нам надо им помочь. Вот, но вопрос как бы в общем количестве ресурсов и насколько в общем у нас хорошая или плохая жизнь, и главное, насколько это все устойчиво наперед. Например, сейчас у нас в Беларуси с медициной, я бы сказал, неплохо. У нас врачей меньше, чем официально сообщает Минздрав, но все еще достаточно на душу населения. У нас врачи стоят дешево населению. Собственно, за счет дешевого труда врачей мы получаем очень хорошую медицинскую помощь в Беларуси за копейки. Во многих странах такую медицинскую помощь за копейки не получишь, надо платить больше, врачи не готовы работать за кусок хлеба. Это сейчас так, но вопрос, страна не собирается распадаться завтра. Надо посмотреть, что будет через 10 лет. Есть ли у нас такие процессы в Беларуси, что через 10 лет все будет так же, как сейчас? И некоторые профессии... Нет, это не так. То есть, ладно, мы потеряли там айтишников, мы не будем теперь айти-страной, но можно сказать, ну и хрен с ним, что там эти айтишники, пусть вон тут в Варшаве поднимается на недвижимость. Ну, хорошо, без айтишников можно прожить, а без врачей? Без врачей сложнее. А врачи будут тоже как бы смотреть в ту сторону. У нас как бы этот поток врачей за границу, он начался не в 2020 году. То есть это не событие 2020 года. Он начался там с 2016-2017 года, собственно, когда вот начала расти разница в зарплатах. Ну, 2020 год, он тоже как бы... Он увеличил количество врачей в изгнании, потому что часть врачей там выступала против режима, либо просто за человеческое отношение к ним, за человеческое отношение к пациентам. Часть врачей, и опять же, тут как бы и светил, и просто обычных врачей хороших было вынуждено уехать. Мы знаем как бы их количество там, сейчас в Польше, в Германии уже измеряется тысячами человек. И этот процесс как бы не остановится. Там приковать кого-то к батарее не получится. Как хотелось бы, вот врач ничего не зарабатывает, прикованный к батарее, вот мы живем. Это...
И лечит, причем так, что отлично. На заездрость всем остать.
Ну вот прикованный к батарее, во-первых, плохо лечат, во-вторых, норовят как бы уехать еще до того, как их прикуют к батарее.
Мы слухали эканаміста Льва Львоўскага, які абмаляваў актуальную карцінку беларускай эканомікі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ты наогул не павінна жыць. Як беларуска сышла з размеркавання ў раёнцы.
Мы не ведалі, што адбудзецца далей, але разумелі, што працаваць на прапаганду больш не можам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускі гурт «Ночы» некалькі тыдняў таму выпусціў энергічны кліп на песню «На шаманю», дзе салістка Юлія сапраўды нібыта ўводзіць гледача ў танцавальны транс. І вось гурт выпускае новую відэапрацу на вельмі пяшчотны і сумны трэк, які з'яўляецца поўнай супрацьлегласцю першаму. Па шчоках стае чорна-белай стужкай з нібыта жывога выступу гурта. Толькі мікрафон, фартэпіяна ды цудоўны голас. У нашым жыцці была толькі адзіная вясна, якая пачалася дрэнна. І яна дагэтуль трывае. Каханне павінна была вясна даць, а не адабраць. Сэрца маці страціць няздольна, гаворыцца ў апісанні да новай відэапрацы. Па шчоках гурта «Ночы» ўжо можна паглядзець на YouTube. Вакалістка Navi Band Ксенія Жук разам з гуртом B2 праспявала песню «Мой рок-н-рол». Яна выканала жаночую партыю. Гэта адбылося 16 сакавіка ў Варшаве, дзе гурт даў вялікі канцэрт. Паводле Ксеніі, ўжо доўгі час гурты працуюць над сумеснымі песнямі. Адна з іх будзе на беларускай мове. Спадзяёмся, што адна з іх хутка выйдзе. Песня будзе на беларускай мове, яна частка новага альбома, прызналася спявачка. Саліст Шура падчас канцэрта спытаў, ці ёсць у залі беларусы. Палова залы падняла рукі. Лёва пракрычаў «Жыве Беларусь» і перадаў прывітанне землякам. Напярэдадні B2 таксама выступілі ў Вільні, дзе сустрэліся са Святланай Ціхановскай. Музыкі падзякавалі палітыку за падтрымку падчас іх знаходжання ў тайскай турме і расказалі, што ў 2020-м хацелі выступіць з канцэртам каля стэлы ў Мінску, але не паспелі. Чахол для гітары ў руках, заплечнік, пальчаткі, шалік і шапка падчас прагулкі па Нью-Йорку. Так можна пракаментаваць першыя выявы Тімаці Шаламе ў ролі Боба Дылана ў маладосці на здымках фільма «Абсалютны незнаёмец». Працэс павінен быў пачацца ў Нью-Йорку летам мінулага года, але быў адкладзены з-за забастоўкі акцёраў і сцэнарыстаў. Цяпер дакладна вядома, што творчая група зноў прынялася за працу. Дарэчы, у красавіку мінулага года рэжысёр паведамляў, што спяваць у фільме будзе сам Тімаці. Акрамя яго ў кінастужцы з'явяцца Моніка Барбара ў ролі Джан Баес, Эль Фанінг ў ролі Сільві Руссо і Эдвард Нортон ў ролі Піта Сігера. Першая праца ў якасці галоўнага рэжысёра тэатра. На чорнай вуліцы новая пастаноўка беларускага рэжысёра Яўгена Карняга. Спектакль заснаваны на дзіцячых страшылках і казках Андэрсана, зроблены знакамітай творчай камандай. Разам з рэжысёрам гэта мастачка-пастаноўшчыца Татьяна Нарсісян і кампазітарка Кацярына Аверкава. Аднойчы на чорнай вуліцы, у чорнай хаце, на чорнай лесвіцы. Усё самае цікавае ў дзяцінстве пачынаецца менавіта з гэтых фраз. Анансуецца спектакль на сайце тэатра. Прэм'ера адбудзецца ў сталічным тэатры «Лялек» 21 сакавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Праз пару месяцаў у Беларусі пачынаецца уступная кампанія, і для многіх стаіць пытанне не толькі пра тое, на якую спецыяльнасць ісці, але і пра выбар паміж бюджэтным і платным аддзяленнямі.
У другім выпадку за вучобу давядзецца плаціць досыць вялікія грошы, у першым як мінімум 2 гады адпрацоўваць там, куды адправіць дзяржава. Пры мэтавым размеркаванні працаваць прыйдзецца яшчэ даўжэй, а ў выпадку адмовы ад адпрацоўкі налічаць буйны доўг.
Еўрарадыё адшукала дзяўчыну, якая праз паўгода звольнілася з месца размеркавання і распытала пра умовы, спецыфіку, прычыны, грошы і, спойлер, эміграцыю.
Послухаем наш репортаж.
Паліна, імя змененая, некалькі гадоў таму скончыла журфак БДУ. У свой час дзяўчына паступіла на бюджэт, а пасля заканчэння ВНУ яе адправілі на размеркаванне ў раённую газету. Яна кажа, што не збіралася заставацца ў Мінску, а наадварот хацела змяніць лакацыю і пачаць новае жыццё з новай працай.
Хоць я выдатна разумела, што гэта будзе за праца. Мне трэба было пачаць сваю кар'еру ў дзяржаўнай рэдакцыі праз год пасля падзей 20-го года.
Падчас размеркавання часцей за ўсё Паліна займалася асвятленнем мерапрыемстваў, хадзіла на гарадскія акцыі, брала каментары ў вядомых мясцовых жыхароў, у тым ліку ў чыноўнікаў.
У цэлым працаваць мне там не падабалася. Ці займалася я прапагандай, не ведаю. Адказаць сябе на гэтае пытанне я не магу. Так, я пісала матэрыялы з чыноўнікамі, якія неслі пра лукашэнкаўскі парадак дня. Ці пісала я нешта там ад сябе? Ну, не. Ці падабалася мне гэта? Таксама не.
Цягам паўгода, якія дзяўчына працавала ў раёнцы, яе моцна грызла сумленне. Паліна разумела, што многія яе сябры і аднакурснікі працаваць журналістамі ў Беларусі не могуць. Некага пасадзілі, некага затрымалі, многім давялося з'ехаць.
На фоне ўсяго гэтага я адчувала сябе проста пацуком, бо мне плацяць грошы дзяржаўная рэдакцыя, бо мяне не затрымаюць і не пасадзяць. Я была не згодная з рэдакцыяй, не згодная з рэдактарам, але працягвала працаваць там са страху і думала, што мне ці маім блізкім могуць зрабіць балюча.
Поўнамасштабнае ўварванне Росіі ва Украіну зрабілася для Паліны апошняй кропляй. Працягваць працаваць у дзяржаўным выданні яна больш не магла і вырашыла звольніцца, нягледзячы на неадпрацаванае размеркаванне.
Калі пачалася вайна, я якраз была на бальнічным. Тады я зразумела, што не змагу вярнуцца ў рэдакцыю і зноў браць каментары ў гэтых жа чыноўнікаў пра тое, што так званая спецаперацыя неабходная, або што яны там яшчэ маглі б расказаць. Рашэнне сысці я прыняла сумесна са сваёй сяброўкай, якая таксама адпрацоўвала размерк, але ў іншай рэдакцыі. Мы не ведалі, што адбудзецца далей, але разумелі, што працаваць на прапаганду больш не можам.
Просто ўзяць і звольніцца з размеркавання немагчыма. Маладога спецыяліста будуць трымаць да апошняга, нават калі ён працуе зусім дрэнна. Але выйсці ўсё ж ёсць. І не адно, а цэлых два. Першы варыянт – перастаць хадзіць на працу, а другі – прыйсці, але ў нецвярозым стане.
Ну і ў некі дзён я не выйшла, бо прыйсці на працу п'яны гэта неяк ужо ж зусім занадта маральна. Перад тым, як прагуляць, я папярэдзіла сваю рэдактарку, што больш не збіраюся з'яўляцца ў рэдакцыі. Ад яе я пачула масу непрыемных рэчаў, пачынаючы з таго, што мая праца яе ніколі не задавальняла, і заканчваючы тым, што такія, як я, наогул не павінны жыць. Бо менавіта так, а можа нават больш жорстка. Вельмі шкадую, што на тую сустрэчу я не ўзяла з сабою дыктафон. Урэшце, праз некалькі дзён мяне ўсё ж звольнілі.
Паводле дзяўчыны, бацькі падтрымалі яе выбар, асабліва бацька. Ён разумеў, з якімі людзьмі і ў якіх умовах працуе дачка, і казаў, што калі спатрэбіцца, выплаціць доўг дзяржаве. Выніковая запазычанасць, якую налічыў Паліне суд за тое, што яна сышла з размеркавання, адпрацаваўшы ўсяго 6 месяцаў, склала 13 тысяч долараў. Але дзяўчына не выплачвала грошы, бо ведала, што з'едзе з краіны.
Ужо пасля майго ад'езду да мамы некалькі разоў прыходзілі з суда і пыталіся, дзе я. Але цяпер гэта ўсё ўжо падсупакоілася.
Паліна пра свой учынак не шкадуе, хоць і прызнаецца, што часам сумнявалася, ці быў гэта правільны крок. Разумее, што пераезд у іншую краіну быў правільным рашэннем. Разумеюць гэта і яе бацькі, хоць і вельмі сумуюць па ёй.
Тут я знайшла новых сяброў і, па сутнасці, пачала новае жыццё. Вядома, было б нашмат камфортней жыць у сваёй краіне, але ў сваёй свабоднай краіне. Паколькі Беларусь цяпер не свабодная, гэта мяне і трымае.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.